Кампас. Ваш спутник в мире новостей.
Здравствуйте, в эфире информационно-аналитическое, иногда еще развлекательное радиошоу «Компас». Его ведущие Татьяна Голованова,
Олег Обухов
и Мария Меркулова. И радио «Спутник» — это радио, которое не только говорит, но еще и показывает. Прямые трансляции из нашей студии вы можете смотреть на нашем YouTube-канале «Радио «Спутник» и в соцсетях, в Фейсбуке, ВКонтакте. Так что подключайтесь, смотрите и пишите комментарии обязательно.
Можно, кстати, это делать еще и в Телеграме.
Да.
Ну, на этой неделе русские опять наследили, нас опять обвинили и решили сделать виновными за все, что происходит. На этот раз в Берлине МИД Германии объявил персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в связи с делом об убийстве гражданина Грузии.
СМИ сообщают, что ведомство вызвало посла Сергея Нечаева и передало ему ноту, в которой Россию призывают к сотрудничеству в расследовании с Генпрокуратурой. В российском министерстве иностранных дел решение Берлина назвали политизированными и недружественными и пообещали ответить зеркально.
Ну а вмешаться в дипломатический скандал пришлось даже самой фрау-канцлерин. Ангела Меркель призвала воздержаться от спекуляций вокруг расследования убийства и насчет русского следа тоже, но при этом все-таки тонко намекнула, что якобы подозрения такие, они все-таки есть.
Ну, женщина умеет намекать. Ну, что же на самом деле случилось в Берлине? В конце лета неизвестный застрелил 40-летнего гражданина Грузии. Через несколько дней полиция задержала россиянина 49 лет, по-моему, да?
Да, подозревали.
Тогда заявили, что при нем нашли орудие убийства. И, как сообщает Шпигель, следствие посчитало самым вероятным сценарий профессионально запланированного и осуществленного заказного убийства. Но заказчиком якобы могли выступить либо представители преступного мира, либо разведки иностранного государства. Какого называть не будем.
Ну да. Ну и в деле появилась, даже, может быть, нависла в некотором роде тень Солсбери, но все-таки... Об издании еще, которое Олег опубликовал некоторые материалы.
Издание одно опубликовало материал о том, что подозреваемый может быть агентом российских спецслужб. Якобы имя подозреваемого, представленное в документах на получение визы, отсутствует в российских банках данных. А номер загранпаспорта указывает на МВД, которое уже выдавало документы сотрудникам военной разведки ГРУ.
Ну, в общем, получается, что опять некие российские агенты беспредельничают в европейских странах. Ни доказательств, ни официальных данных расследования для подобных обвинений в эпоху highly likely уже, конечно, не нужно, мы это знаем. Глава МИД Сергей Лавров в ответ на высылку за якобы отказ России сотрудничать со следствием заявил, что требования Берлина к Москве сознаться в причастности вот к этому убийству неприемлемы.
Ну, казалось бы, с чего это происходит сейчас, причем тут газовые проекты и разногласия Германии с Соединенными Штатами. Но не все так просто. В странных обвинениях, уголовных деле и возможных последствиях будем разбираться вместе с нашим гостем. В эфире радиошоу «Компас» ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин. Александр Константинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Приветствуем вас, Александр Константинович. У нас есть такая традиционная рубрика. Рубрика, а хорошая оговорочка получилась. Называется она «Вопрос в лоб». И сегодня «Вопрос в лоб» звучит так. Станет ли этот скандал своеобразным германским Солсбери? Как считаете?
Знаете, в этой истории прекрасно все. Действительно, highly likely свистят над головой. Заявление Бундесканцлерин. Разоблачительные статьи журнала «Шпигель», который ссылается то на агентство «Беллинкэт», ну, по сути дела, такую организацию под патронажем ЦРУ, то на «Радио Свобода», то на лондонские сингтанки, занимающиеся вопросами безопасности. Так вот, у меня такое впечатление, что там журналисты в «Шпигеле» принимают какие-то очень сильнодействующие вещества, причем дозировка растет день ото дня, геометрической прогрессии. Если 4 декабря они, значит, пишут разоблачение о предполагаемом убийце, что это агент однозначно ГРУ. Вот если в советское время пугали КГБ, потом там пугали русской мафии в 90-е годы, то сейчас вот открываешь «Шпигель» и вот смотришь статьи, посвященные этому вопросу, ГРУ. Ну, иногда ФСБ еще.
Соответственно... Для разнообразия.
Они в зависимости от паспортного стола от номера.
Да, ну, видимо, в АВИРе выдают ГРУшникам, а в МИДе выдают ФСБшникам. Ну, все логично, да. Ну, об этом тоже «Радио Свобода» уже упоминал. И, соответственно, что получается? Вадим Красиков, как они в «Шпигель» утверждают, на настоящее имя предполагаемого убийцы. Ему, значит, 54 года, а не 49, как указано в паспорте, по которому он пересек границу. Соответственно, был взят с поличным в момент утопления велосипеда, на котором он, соответственно, подъехал сзади к невинно убиенному, о личности которого чуть позже, значит, произвел 2 выстрела, пытался утопить орудие убийства. Но, поскольку невинно убиенный находился на тот момент под наблюдением немецкого Verfassungsschutz, это аналог нашего ФСБ, то, соответственно, как в официальном коммюнике написано, случайные прохожие заметили и привлекли внимание полиции. Ну, соответственно, вот такая
прямо
вот...
Прямо в момент утопления велосипеда, да, и орудия убийства.
Да. Практически его взяли...
Не, ну транспорт был выбран прям убойный, ну, такой, чтобы скрыть.
Незаметно, незаметно, Тань, чтобы не обратили внимания.
И, соответственно,
внимания.
Значит,
не на Сигвее же подъезжать.
Ну. Припровожают, значит, начинают, значит, гражданин России, убил, значит, гражданина Грузии, соответственно, плюс еще просящего политическое убежище. А напомним, что данный невинно убиенный, он бежал в Германию из Украины, куда он, в свою очередь, бежал из Грузии после того, как предал, по сути дела, своих единомышленников, в кавычках, в 2012 году, и, по сути дела, заимел почти 200 кровников. Таким образом, вот такой вот тип, который воевал вместе с Басаевым против российских войск еще во Вторую Чеченскую, который потом готовил террористов в Панкистском ущелье, который сотрудничал, и это признают даже немецкие СМИ, с американскими спецслужбами все нулевые и последние годы, который потом участвовал в том числе и подготовке боевиков на территории Украины. Замечательный послужной список. Вот просто, знаете, паладин свободы, рыцарь без страха и упрека. И как ему еще гражданство Германии не дали, удивляюсь.
Вот, просто. Вот, Александр Константинович, то есть мы то, что видим, и то, о чем мы как радиоспутник можем говорить, то, что со ссылкой на источники сообщают СМИ, что это вот тот самый персонаж Хангашвили, некто, да, по фамилии. То есть, и вы уверены в том, что это так и есть. Это именно этот персонаж, да?
Ну, Хайли Лайкли остается добавить в условиях нынешних времен и трендов.
Все, эпоха Хайли Лайкли поглотила нас всех окончательно, по-моему.
Безусловно. Но если говорить о личности убитого, то я думаю, что с большой долей вероятности можно предположить, по крайней мере, немецкие СМИ это не отрицают, что именно это данный персонаж, который вот просил политическое убежище, и его, кстати, членам семьи дали, было принято решение
предоставить. Это давно было?
Он просил политическое убежище еще в 2016 году.
А когда его, собственно, Грузия объявила международный розыск.
Да, совершенно верно. По сегодняшним публикациям Шпигеля, еще в 2017 году местные германские правоохранители предупреждали Генеральную прокуратуру о том, что ему грозит опасность, ну, естественно, от российских снежных людей, окопавшихся в Альпах, естественно. Вот.
Кстати, о них, да.
Ну, каждый ГРУшник рано или поздно едет в Альпы. Вот, ну,
безусловно.
Снежный человек Йети существует.
Наконец-то раскрыта тайна Йети, да.
Да, оказывается, они существуют, и у них у всех российские паспорта. Тем не менее, вот личность убитого, кто мог бы быть заинтересован в его ликвидации? Все-таки он был на стороне чеченских террористов, как я понимаю.
Шайтанов, да. Вы знаете, здесь можно, конечно, спекулировать долго. Безусловно, Российской Федерации он был крайне неприятен. Безусловно, он был крайне неприятен и чеченскому руководству. Но, скажем так, убирать уже фактически... незначимого, неактивного, пусть и, скажем так, противника, идейного противника, большого смысла нет, тем более так топорно. Более вероятен, на мой взгляд, все-таки действительно вариант, что это была ответка от его кровных врагов, которых он оставил за свою бурную карьеру вполне себе немало. Могли быть какие-то криминальные разборки, но также нельзя исключать и инсценировку, точнее, не инсценировку, а... то, что за этим стоят какие-нибудь спецслужбы европейских или американские, с целью раздуть скандал, раздуть очередную волну вот этой информационной истерии, потому что, опять же, вот если брать тему снежного человека в Альпах или гибридной войны, то черным по белому в последних изданиях некоторых немецких СМИ, ну, в частности, мы ссылаемся сейчас на журнал «Шпигель», вот сегодняшняя статья, в ней прямо в подзаголовке называется, что Российская Федерация засылает в Европу наемных убийц по поручению ближнего круга президента России.
А у меня, знаете, какой вопрос? Не дает мне покоя, Александр Константинович. Вот вы отметили, что в 2018 году германские спецслужбы предупреждали...
Еще в
2017.
Это был еще 2017 год.
Даже в 2017 году. Что именно этому гражданину Грузии может грозить
Но
опасность.
Они не конкретизировали откуда, просто вот окей. У них highly likely вот такой был, что грозит опасность.
Не очень понятно, как при таком прошлом его не сочли опасным для нахождения в Германии? Что он там его делал? Почему он опасным? Спокойно гулял по берлинским
он,
паркам?
Он проходил в категории радикально настроенных исламистов, несущих потенциальную опасность.
Так подождите, в таком случае России должны высказать благодарность, спасибо, что вы нейтрализовали.
Если они считают, что это Россия.
Такого террориста опасного для немецкого общества.
Вы знаете,
общества.
Таких потенциально опасных террористов по Германии спокойно разгуливают порядка 10 тысяч, по данным официальных немецких правоохранительных органов, выходит ежедневный отчет Verfassungsschutz, где они с немецкой дотошностью и пунктуальностью ведут учет. Вот у нас правых радикалов, там, условно говоря, 25 тысяч, левых радикалов-анархистов 26 тысяч, зеленых экстремистов, там, джихадисты, радикально настроенные салафиты, ну, порядка 26-27 тысяч.
Они что, ходят каждый день, отмечаются в паспортный стол?
Ну, почти что. Это те, которые попали в поле зрения спецслужб, либо через информаторов, либо через по записи там в Фейсбуке, в других соцсетях, либо где-то были данные переданы из других спецслужб, европейских, либо других стран. Ну,
почему его не выдворили? Опасный человек гуляет по Германии, не получив убежище, и чувствует себя вольготно. Явно он не дворником там зарабатывает.
Политкорректность, права человека, причем...
А какие права человека, если он разыскиваемый международный преступник? Ну, как бы в соответствии с правами человека и международным законодательством и всеми требованиями должен был быть какой-то, наверное, установлен контакт с властями
Ну,
Грузии,
передача властям
по запросу,
Грузии.
Да,
ну, может быть,
его задержание по запросу.
От того к нему такое отношение было, потому что он попросил политического убежища?
Я думаю, к нему такое отношение было, что он сотрудничал с американскими спецслужбами.
Угу.
Ну то есть
чего
здесь
и, собственно говоря, не скрывается.
Ну, вот так вот.
А вот интересно, почему...
Азов, да. Ну, как говорится, тысячелетия.
Немецкие СМИ вдруг так очень активно стали это все обсуждать, рассказывать, ссылаясь там на свои источники или еще на кого-то,
источники
или на что-то.
Источники просто шедевральные, должен сказать. Вот, например, информация о том, что, значит, ГРУ и некая воинская часть под номером 29-155 под командованием одного генерал-майора, значит, это было вот опубликовано как раз пару дней назад в «Шпигеле», что эта воинская часть ведет подготовку профессиональных убийц, профессиональных диверсантов, профессиональных хакеров, которые угрожают стабильности всей Европы. Эта информация была подана со ссылкой на «Радио Свобода». Информация о личности стрелявшего и о том, что он связан якобы, значит, с ГРУ, хотя в силу возраста он уже, по идее, не может быть сотрудником ГРУ кадровым, ему 54 года, как утверждает Шпигель.
Поэтому они говорят, связаны, они являются
сотрудниками.
Естественно,
естественно.
Все в словах.
Да, эта информация, по словам журналистов Шпигеля, была получена от агентства Беллинкэт. Это такая специфическая структура под крылышком ЦРУ. Соответственно,
да.
Ну, все сходится. Идет информация, там, шеф-редактор, условно говоря, Шпигеля, с такой, ну, разнарядкой, если хотите. Нужно вот в таком ключе опубликовать информацию и вести уже полноценную, скажем так, информационную войну. Что и, собственно говоря, делается.
И два вопроса у меня прям подряд, Александр Константинович. Пока не забыла, озвучу оба. Первый. Вы раньше сказали про то, что неактивный противник, да, зачем его ликвидировать, а где, разве мы можем быть уверены, что он был неактивен, учитывая, что сейчас имеет место другие террористические организации международного масштаба, которые активно хотят вербовать себе сторонников и потенциальных союзников для осуществления террористической деятельности. И второй вопрос. Вот на пустом месте у многих возникнет такой вопрос по поводу вот тех данных, которые приводятся, по поводу вот этих подразделений ГРУ, которые якобы кого-то где-то там готовят, с номерами, с какими-то людьми, которых прям называют. Так много деталей получается. То есть нет дыма без огня, сочтут многие. Давайте начнем с неактивности.
Вы знаете, если задаться целью, скажем так, ну хотя бы арестовать и привести на справедливый суд всех, скажем так, персонажей, кто так или иначе там воевал, например, в Первую и Вторую Чеченскую, сейчас поддерживает ИГИЛ, там, Джабхат Нусра, другие организации, запрещенные в РФ, это надо в Европу, наверное, даже не контингент ЕТИ вводить, а как минимум начинать тотальную зачистку всех европейских гетто, где и кучкуются данные персонажи, потому что по данным, например, французских французских спецслужб. Из Сирии обратно во Францию вернулось порядка 3000 джихадистов с боевым опытом. В Великобританию вернулось почти 3500 человек. В основном выходцы из Северной Африки, из Пакистана, кто воевал с оружием в руках в Сирии, а затем, когда запахло жареным, спокойненько вернулся в Великобританию обратно. Например, пару лет назад в Великобритании мусолилась история жены боевика ИГИЛ, которую долго решали, депортировать ее обратно, не депортировать. В результате гуманизм и человеческие права человека возымели действие, ей дали также политическое убежище. И вот таких персонажей по Европе ходят многие тысячи.
Хорошо, а если подумать об американском интересе, да, если действительно убитый сотрудничал с тем же ЦРУ, для чего? Кому это выгодно? Это перед встречей Путина с Меркель. Это было сделано во время решения по Северному потоку 2. ОПАЛ, что угодно, газовые вопросы какие-то, и Америка преследует именно конкурентные экономические интересы. В чем проблема-то? Кто выгодоприобретатель в данном контексте?
Вы знаете, вот если действительно задаться ключевым вопросом, кому это выгодно, это точно не выгодно России. Это точно не выгодно, соответственно, и все идеи борьбы с международным терроризмом. Убийство произошло в августе. Вот новый виток раскрутки и муссирования этой темы уже в формате настоящей информационной войны получила только сейчас, как раз накануне действительно и встречи в нормандском формате, когда уже явно будет информационное поле заполнено совсем не урегулированием на востоке Украины, также будет тематика уже даже и газа отодвинута на второй план, и на первое место выходит, опять же, если цитируя уважаемое издание «Шпигель», ГРУ, ведущая гибридную войну для дестабилизации Европы, что вот, отравили Скрипалей, отравили там болгарского оружейного барона пару лет назад, пытались вмешаться в Черногории, попытка путча, значит, для предотвращения вступления страны в НАТО. И все эти действия немецкие СМИ с подачи отдельных источников, названных или не названных в Великобритании и США, приписывают российским спецслужбам, конкретно ГРУ. Ну, знаете, за СВР даже обидно становится. Они что, вообще уже, как говорится, расформированы?
Не работают совсем, ребята.
Ну, выбрали себе какое-то что-то, что
выбрали пугало. Раньше русская мафия, еще раньше КГБ, в переходный период Аль-Каида, значит, у немецкого обывателя там просто уже коленки тряслись от страха, что вот-вот и завтра боевики Аль-Каида будут у него перед домом стоять.
Ну вот и возвращаясь, опять-таки, дым без огня. Откуда тогда берутся вот эти все сведения, которые публикуют западные СМИ, немецкие в том числе, с номерами, названиями, именами и прочим? Ну просто с потолка или как? Как они генерируют?
Вы знаете,
случайные числа там в Яндексе вбивают.
Окей, Google, да? Соответственно, можно взять какой-нибудь факт, просто вот в информационном плане пустое место, и начинать его окутывать просто, значит, каким-то информационным шлаком. То есть берутся отдельные факты. Например, реальных акций там еще советских спецслужб, например, по устранению Бандеры. Или там по устранению еще, там, например, Яндарбиева в Катаре в 2002 году. Ну, действительно, да, ликвидировала российская разведка. Потому что действующий лидер сепаратистов, Бандеры, который вел через Катар, скажем так, руководство бандформированиями. И, соответственно, ну, правда, почему-то вот эти реальные факты в статьях Шпигеля не упоминаются. Упоминается все вот на уровне highly likely. Номер этой воинской части. Ну, можно, конечно, попытаться проверить, реально ли она существует. Возможно, она действительно существует. Но вот дальше начинается...
Но вообще, чем больше деталей, тем правдоподобнее обычно, ну, кажется.
Кажется обывателю.
Да.
Но, с другой стороны, если вы наполните информационное пространство мусором, а в нем будут проскальзывать отдельные реальные факты, на этом строилась на самом деле вся пропаганда западных СМИ еще в годы Холодной войны. Та же «Свобода», тот же «Голос Америки». Они брали 5-10% реальных фактов, происходящего в Советском Союзе, а на это нанизывали целую цепочку уже высосанных из пальца, в лучшем случае, скорее всего, просто надуманных каких-то
художественных фантазий.
Да, художественных произведений. Таким образом шла информационная война. Точно так же в 90-е годы те же немецкие СМИ участвовали в информационной войне, например, против Югославии. Фейковые фото, фейковые показания, фейковая информация. Пожалуйста, 98-й год, Süddeutsche Zeitung публикует коллаж, значит, описание якобы зверств сербской армии, которая как раз тогда проводила контртеррористическую операцию против албанских сепаратистов в Косово. Значит, берется фотография похорон какого-то албанского боевика, рядом стоят плачущие дети, значит, видимо, его. Зачем-то красной краской намазали кровь, значит, на лбы детей на руки присутствующих боевиков, значит, с шевронами УЧК. Ради чего это сделано? Чтобы, как говорится, немецкая домашняя хозяйка при виде крови воскликнула: «Ах, die bösen Serben!» Другой случай.
А точнее? А можно
по-русски? Злые сербы.
А, вот оно что.
Другой случай. 99-й год, как раз бомбардировка Югославии. Значит, англоязычная московская газета «The Moscow Times» публикует, значит, на передовице большую фотографию. Значит, на фотографии танки, дуло направлены прямо на читателя. Аннотация фотографии. Вот это вот злые сербы, которые не хотят покидать Косово вопреки ультиматуму НАТО, но почему-то на головном танке веет албанский флаг.
Угу.
Это и, забавно,
таких, и примеров,
да,
таких фейковых фотографий,
да,
достаточно. Это еще было и в советское время, во время холодной войны, это было в 90-е. И, понятное дело, это технология уже сейчас, в эпоху цифровых новостей, когда длительность сказанного слова не больше самого времени на произнесение этого слова, она сейчас только оттачивается и отрабатывается.
Мне вспомнилась фотография, помните, когда Boeing MH17 на Украине упал, и когда многие западные СМИ начали публиковать на главной странице фотографию ополченца с каким-то плюшевым мишкой вот из этого самолета. Вокруг вот это все разбросано, и, в общем, со зверским каким-то выражением.
А семь раз убитая сирийская девочка.
И вот везде для эффекта,
да,
его
вместили. Драматизация, конечно.
Александр Константинович, ну вот, хорошо, простит меня СВР, давайте поговорим все-таки о ГРУ. Я люблю, когда мы берем что-то за правду и пытаемся доказать обратное. Вот западные спецслужбы составили список, там 15 российских шпионов ГРУ, которые используют небольшие города во французских Альпах в качестве тыловой базы. 15 хорошо обученных, интеллектуально развитых, так же, как и физически, наемных убийц, которые вот, занимаются и разведкой, и устранением неугодных.
Европы.
И дестабилизацией Европы.
С 14 по 18 год они якобы юзали эту базу.
4 года они жили, да, Куршавель недалеко.
И в том числе там были подозреваемые якобы в нападении на Юлию Сергея Скрипалей. Да,
да, знаете, хорошо, вот 15 человек могут навредить Европе? Они действительно могут эффективно работать? Или это какой-то вот бред, потому что они сидят в деревеньках, но они могут передвигаться на поездах, например, ехать, кого-то травить, убивать, там, что-то, возвращаться спокойно себе на базу.
На бетономешалках, чтобы удобнее было прятать трупы.
А если серьезно, вот может быть такая организация эффективной?
Вы знаете, эффективной может быть организация из 6 человек, сидящая в элитном шведском отеле и ведущая информационную войну. Вот вред или польза, в зависимости от в каких категориях это оценивать, от нее будет, наверное, даже больше. Теоретически, 18 подготовленных спецназовцев, конечно,
15.
Могут...
15, трех,
да,
мы еще не знаем.
Да,
это в следующем номере. Игорь
еще не рассказал, да, это будет завтра. Они, конечно, определенный ущерб нанести потенциально могут. И это, наверное, единственная правда во всей этой, во всем этом информационном сбросе. Теперь представим ситуацию. Маленький французский городок, маленький европейский городок, скорее по размерам деревня.
Деревня,
все,
да,
друг друга знают. И тут появляется, условно говоря, 15 таких снежных человеков.
Мы
так,
уже, да, определились, как можно для заголовков это все, значит.
Характерной внешности, соответственно, которые ходят туда-сюда. Но это либо действительно русская мафия, либо что-то с этим не, что-то с этим не так.
Зная немцев, они тут же звонят в полицию и говорят:
ну,
слушай, а что у нас за соседи?
У французов менталитет похожий, да, соответственно. Ситуация, ну, просто фантасмагорическая. Знаете, вспоминается фильм «Собака Баскервилли», где Шерлок Холмс, доктор Ватсон говорит: единственное, что мне нужно, это свежий подворотничок и жареная курочка. Вот, тем более Кушнавель рядом. Рядом, соответственно, еду из элитных ресторанов, наверное, сам Пригожин завозит. Ну, кто его знает?
Главное, что есть снег.
Главное, есть снег.
Русские,
да,
же тянет, а русская снега зима должна
никак
быть.
Поэтому ситуация, ну, действительно, ну, иначе как бредом здравомыслящий человек это не назовет, но на европейского обывателя это действует, потому что идет массовая промывка мозгов, соответственно, образ врага создан, и его теперь нужно раскручивать.
Ну, знаете, и получается, в глазах европейцев все выглядит логично. Русские любят снег, поэтому им создали комфортные условия. Наверняка у них с собой водка, балалайка и еще где-то медведь.
Ну, пьяный медведь, соответственно, да, балалайка трансформер, с которой собираются как минимум калашников, ну и, соответственно, все, все
как мы
любим.
Теперь во французских Альпах все будут весьма косы и подозрительно друг на друга смотреть, да, я так чувствую.
Однозначно.
И, в общем, покупающие водку, наверное, будут не в чести совсем.
Ну вот вы отметили, что промывка мозгов, в данном случае, если мы говорим о сегодняшнем случае, да, то, скорее всего, это направлено на мозги немцев. А им зачем мозги промывать? Для чего? Какая цель?
Вы знаете, во-первых, за последние лет 20-25 отношение среднестатистического немецкого обывателя к России серьезно улучшилось. Если, например, в годы Холодной войны, там население ФРГ, понятное дело, они ощущали себя на переднем крае возможных боевых действий, соответственно, пропаганда внушала, вот здесь благо, вот здесь зло, Мордор, соответственно, годы сотрудничество российско-германского, усиление контактов на межличностном уровне, народная дипломатия, а большое количество наших граждан, уехавших в Германию, это и советские немцы, это мигранты по еврейской линии, это смешанные браки, это многие тысячи студентов, специалистов, кто переехал работать в Германию. Все это создало благоприятный имидж России. Соответственно, российско-германское сближение на, скажем так, уровне простых людей, на уровне народной дипломатии, плюс большие интересы немецкого бизнеса в России. Сейчас вот в 2018 году на 19% вырос товарооборот между Россией и Германией. Соответственно, Германия превращается в газовый хаб для всей Европы, опять же, Северный поток-2. Газ — это не только ценный мех, это еще и помимо, скажем так, топлива для
печек. Это диетическое мясо,
это и, да, диетическое мясо в виде сырья для различных отраслей химической промышленности. Соответственно, все это делает Германию более, скажем так, важной для, в целом для Европы, и германо-российские отношения выходят на принципиально новый уровень.
А это не этого нельзя допустить. Спасибо. Спасибо большое, Александр. Спасибо. Александр Камкин, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН, был в эфире радио-шоу «Компас».
«Компас» – ваш спутник в мире новостей.